Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. С Новым годом и всеми зимними праздниками. По традиции, на Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из раздела «Мои любимые пластинки». В интервью для «Радио Свобода» итальянская меццо-сопрано Чичилия Бартоли говорила:
«I don't believe in a national music or international music. I believe in the power of youth.
Я не верю, что есть национальная музыка или интернациональная. Я верю в могущество музыки. Такая музыка воспринимается сердцем, миллионами сердец. Слушатели могут быть итальянцами, немцами, американцами, китайцами, но смысл музыки – волновать людей. Учтите, что Гендель, родившийся в городе Галле, уже в молодости приехал в Италию и сочинял церковную музыку. И для Генделя путешествие в Италию было чрезвычайно важным. Здесь он нашел себя как композитор. К тому же итальянская музыка исполняется по-итальянски.
Подумаешь, я тоже петь умею. Вышла к доске, голову опустила и пою. Ложусь спать, и мне не спится, любовь спокойно дает. Сажусь за стол, беру я карты, развеселю сама себя.
Мы знакомы с 57 года, она к нам приехала в школу работать, учительница.
А это другие голоса, звучавшие в «Поверх барьеров» в 2011 году. Тракторист Алексей и учительница начальных классов Людмила из поселка Шабалину Кировской области. Их записала Екатерина Лучникова.
Я родился и жил в село Соловецко, колхоз «Победа». Мы танцевали все танцы. И вальсы, и танго, и краковяки. А на свете месяц много танцев. Потом, честно, я сбежал с колхоза. В колхозе паспорт не давали. В Алтайский край ехал, и там через 3 месяца получил паспорт. Тянула меня самодеятельность, танцевала, а что в колхозе, ничего там не добьешься. Ну, ребята приедут, покажут, я учу. Ну, ладно, мы, говорит, видали, там пляшут. А вы сможете плясать, крутиться, вертиться, шар голубой под музыку? Это на 3 четверти.
Жена, наверное, вас как танцора
купила? Ну, нет, да. Мы знакомы с 57 года. Она к нам приехала в школу работать, учительница. Мы почти одногодки. А Людмила Ивановна
пришла в контору, сказала, я приехала к вам в школу. Послали телегу, запрягли лошадь и дали ямщика, и я поехала. Там переезжают через реку 2 чемодана. У меня был один чемодан с книгами, а другой так с одеждой. Но одежда, конечно, неважная была. И мы когда переезжали через дорогу, через реку, и у меня в один чемодан налилась вода. А я приехала в 57-м году в школу, там, знаете, ребята не видали поезда даже. И мне дали сразу первый, третий, у меня класса не работал. Я потом их возила, где через год возила сюда на экскурсию на железную дорогу. А радио там тоже не было, приемники были, на батареях работали. Одна школа и учительский дом. Ну и вот мы тут как-то с ним поближе и сошлись.
Женись, мы еще в старом доме культуры танцевали с женой вальс. Но лучше нас тогда никто не танцевал. Мы тогда получили 3 тома Пушкина.
Студенточка, заря восточная, под липою я ожидал тебя. Счастливы были мы, наслаждаясь голубым Днепром и вдыхая аромат ночной, любовался я тобой.
Мы в семье, все шестеро, все мы поем. Еще отец, помню, купил гармонь и принес, сказал, учитесь играть. Я сколько помню себя, я всегда пела дома тогда, вот когда ребенком была. Через мы с деревни ходили утром рано, например, зимой с факелами идем, нас очень много было. А того, что светло было, ведь электричества раньше не было. А не знаю, может, и волки ходили, этого я не знаю. Старшие парни, взрослые уже шли в старший класс, а мы-то в начальный класс, это все учили, так мы сзади где-нибудь шли. У нас был пионерский сбор. Надо сказать, мы деревенские на эти сборы не оставались. Мы убегали, нам же надо идти, надо дома дров напилить, наколоть. Домой раньше как? Печку топить, надо дрова сразу же напилить, сырые дрова. Мать ложила в печь, они сохли, на другой день русскую печь утром затопляла она. Поэтому мы всегда убегали. А тут почему-то пришли, а во вторую смену мы учились точно. Пришли к нам вожатые. Сидят девчонки-то, одноклассницы, все говорят, вот я это расскажу, я это. А я ей говорю, подумаешь, я тоже петь умею. И вот, значит, я вышла к доске, голову опустила и пою. Ложусь я спать, и мне не спится, любовь спокойнее дает. Сажусь за стол, беру я карты, развеселю сама себя. В картях я много понимаю, что изменил и немилый меня. Заканчивается тем, что несчастная девушка заканчивает жизнь самоубийством. Бросается в реку. Спрашивает, кто тебя эту песню научил? Я говорю, мама. А мама, надо сказать, она сама шила, она же семейная. Она, значит, шьет и песни поет. Я эти песни запоминала.
Среди долины ровные, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Высокий дуб развесистый, один у всех в глазах. Один-один, бедняжечка, как рекрут на часах. Один-один, бедняжечка, как рекрут на часах. Ах, скучно одинокому и дереву расти, а горько-горько милому без милой жизнь вести.
Когда мы жили, постоянной любовницы у меня не было. У него было при мне два случая, когда он налево сходил. Но я, поскольку знаю, может, еще было, не знаю. Было, было. Но я быстро-то разоблачила. Ну, мораль читала. Но драться я никогда не смеялась. Это он когда-то мне сказал, если я на тебя подниму руку, от тебя будет мокрое место. Поэтому он на меня никогда не поднимал руку, никогда. И потом я бы, наверное, не позволила. У меня характер тоже крутой. Не знаю, но потом уже, мне кажется, остепенился.
Мы живем на свете мало, мало, и всегда чего-то ждем. А нальем полней бокалы, бокалы, и гулять на озеро пойдем. Там соловей в кустах поет, он соловьиху к сердцу жмет. Там филин сову обнимает, обещает, знать обманет, замуж не возьмет. Косой там заяц ждет лису, лиса давно с бобром в лесу. Дают там жизни рак лягушки, зверь зверюшки, вань конюшки, кум куме, муж жене, при луне, кто на елке, кто под елкой, а мы на песке.
Вот мы 47 лет по осени, как в жизни, конечно, всякое бывает, хорошо было и плохо было, но во всяком случае мы друг друга стерпели, а уж теперь куда деваться.
Везет мне, конечно, я еще жив, я сколько на своем пути на грани смерти был. Ну, всяко, чуть не запахали меня. Сиденка, я на первом плуге сидел. Сиденка отпала, я упал на землю. А сзади идет еще пятикорпусный плуг. И я, как упал на себя, сразу резко кубарями выкатился. Когда уже тракторист оглянулся, никого нету. Не запахали. Один раз в автомобильной катастрофе машина перевернулась 360 градусов. Как машина стала запрокидываться, я оттолкнулся и подальше от нее летел. Вот на четыре точки приземлился, меня тошило по инерции. Честно, да, мне везет. До 73 дожил, жив-здоров. Вот в понедельник, говорит, надо сплясать. Танцевать надо с душой, от души.
В 2011 году в «Поверх барьеров» мы представили драматурга и прозаика Людмилу Петрушевскую в другой роли. Роли певицы и сочинителя текстов песен.
Бай мир, бестушайн, бай мир, хостухейн, бай мир, бестутайер эрфунгелт. Бай мир, бестушайн, бай мир, хостухейн, bei mir bist du schönst auf der Welt. Till scheine Mädel, leich und gewollt an mir, und von sie alles geklebt, noch aber nach dich.
Как фаталистка? Как фаталистка я берегу все, что есть, да, сейчас. Очень ценю нынешний момент. Очень ценю репетиции. И понимаю Эфрос, который сделал книжку «Репетиция, любовь моя». Эти песенки, которые мы делаем, их нельзя петь другим людям. Львович, известный шутник, да, он уже мою эту самую «Старушку не спеша» уже исполнял этого нехорошего человека на передаче. Во-первых, он переврал все слова, во-вторых, понимаете, ее так не поют. Не хочу сказать его имя даже. «Старушка не спеша» надо иначе делать. А он уже превратил ее в блатняшку такую. Ну, бабкиная блатняшка, вот. Ну, только что про ментов там. Я хочу оставить побольше песен для пения, да? Ну, для пения людей у стола, а для пения людей на сцене. Потому что это кабаре. Этот наш проект, мне кажется, для людей с актерским посылом. Для солиста, который выходит и рассказывает историю, а не просто поет. Не для человека, который показывает голос. И не для человека, который хочет толпы, которая стоит и тычет ему в лицо эти букеты. А это для самого человека. Это что-то, что для нас нужно. А вообще, так вот, практика показывает, что что нужно людям, очень нужно. Просто без чего они жить не могут, что это еще кому-то понадобится. Сейчас пока что у нас действительно абсолютно некоммерческий проект, и я понимаю, что трудно нас слушать, потому что там каждая песня – это история. Ее надо прожить, как маленький, может быть, спектакль на 4 минуты, на 5 минут. Вот в Америке ведь существует конкурс 5-минутных пьес или 5-страничных. Это мы идем дорогой Беранже, дорогой Вертинского, какой-то части Шульженко, когда она пела историю. Но еще надо понимать такую штуку, что я трудный для чтения автор. Равно как, наверное, не очень легкий для понимания текста. Но в том смысле, что для того, чтобы войти в этот текст, надо внимательно слушать. Не сидеть, пить вино, болтать с людьми, там, проходить пальчиками по клавиатуре, смотреть YouTube там, и так далее. А это некоторая должна быть сосредоточенность. Чего сейчас в нашем клиповом сознании у людей, которые хотят очень быстро сразу понять, трудно. От лица кого я выступаю? Вы знаете, когда я пишу рассказы, меня там нет. Есть толпа, которая безлико произносит этот текст. Это некоторое коллективное, что-то вроде общего разума, довольно ядовитого, все проникающего, все предусматривающего, очень циничного, который и рассказывает эту историю. Почему у меня маска черного писателя? Потому что все считают, что это моя позиция. Никто не понимает, что это не моя позиция, а это позиция общественного мнения. Жила такая проститутка, и она была с детства там туда-сюда, вот на ней женился, она не ест ничего вообще, просто лежит, плачет, боится атомной войны. И все, кто пришел, может ее трахать, потому что она совершенно незащищенный человек. Как только ты входишь к ней в квартиру, все, ты можешь делать все, потому что она не защищается. И все мужики это понимают, и все лезут. Вот такая история, да, это мой первый рассказ, такая девочка. Ясно совершенно, что тут, как бы сказать, существует некоторая душа, даже не разум, а нечто, что понимает все. И постепенно, вот как бы сначала я начала кабаре, кабаре легкий жанр, там какие-то веселые песенки, там «Блю Канари», то все, 5-25-е. А сейчас постепенно я возвращаюсь опять к тому голосу. Это кошмар собачий, конечно. Народ превращается, я говорю, там в остров Пасхи. Все сидят профилями, такие окаменевшие. И как мне Федя говорит: мама, нафига козе баян? Ты чё? Ты что с ними делаешь? Они пришли развлечься. Зачем ты им это делаешь? Я говорю: потому что, ну, мне надо. Ну, тебе надо, так и пой дома на кухне.
Старушка не спеша дорожку перешла. Ее остановил патруль гипеде. Сказал старушке мент: здесь перехода нет. Спасибо, говорит она, где? Ну теперь где, сказал патруль гибедеде. Перед старушкой встав, платите штраф. Товарищи гайцы, родимые отцы, старушка говорит, я заплачу. Чу-чу-чу-чу-чу. Да мне к вам прийти, чтоб деньги принести. Я пенсию 6-го получу. И бе-де-де, патруль видал таких бабабуль. Они хитрее мужчин, их ищи злещей. Потом и бе-де-де стоит, приняв упорный вид, старушку не желая отпускать. Па-ба-ра-пам-пам, бабуль пара понять, что некуда линять, придется бабка денежки отдать. И бедней наряд он может сам не рад, начальству должен сдать он 1005 и не рублей. Старушка не спеша достала ППШ, сейчас я вам напомню вашу мать. Ветеран войны, и вы понять должны, я снайпер, мне придется вас убрать. С тех пор не гибеде, ни парни с МВД, и никакой патруль не трогает бабуль. Старушка не спеша дорожку перешла, и бабушку никто не задержал. Какой с бабули толк? Их тут хороший полк, и каждая, наверное, с ППШ.
Людмилу Петрушевскую записал в Москве Александр Смирнов. Другую московскую певицу, барда, поэта Веронику Долину я записал в нашей пражской студии.
Я 80-го года. Довольно бодрая, такая подсушенная кое-какими бурями юности, но, в общем, вполне приготовившаяся к чему-то славному. Я бреду снова на какое-то летобъединение, господи боже мой, ну вот так вот тогда носила. И вижу там Аксенова. Знакомлюсь. А, да, я еще знакомлюсь как-то стихийно. Там поговорили уже о том, о сём, и я куда-то убредаю за какой-то там парапет. И у кого-то спрашиваю, а кто этот усатый? Ну, вот так как-то, лицо не было вот так вот всюду высвечено. А мне говорят: да ты чего, Аксенов? За сердце схватилось. Любимейший мой Василий Павлович. Что-то в нем было лично, абсолютно лично для меня компасное. Ну вот, 80-й год, и вот тут он возьми и начни уезжать. Я снова за сердце схватилась. Никуда это для меня не годилось. Я была в ужасе. Ну, я не выдержала. Написала ровно в июне 80-го года то, что называется... Ну, не так уж и называется, но то, что много раз там повторяется строчечка «Не пускайте поэта в Париж». Во-первых, невозможно было поверить, что мы когда-нибудь доберемся до этого Парижа. Это все было совершенно... Ну, нереально, нет, невозможно. И я, хоть там поэта, а вовсе не любимого моего писателя В.П. Аксенова, вот так немножко вот обобществила как-то, чуть-чуть из общины добавила и сделала «Не пускайте поэта в Париж». Тогда это был город сна. Многие из моих сверстников написали кое-чего, там несколько слов о Париже, как о городе снов, и только. И я написала. А потом там еще в конце самого стихотворения, ну, там немножко все по-человечески, как в сущности это и бывает, там все так и заканчивается. Вот. Ну, где, мол, они уехал бы, так и похоронили бы среди нас. Ой, это все, это стихотворение прорастало потом довольно много лет, довольно разными красками. Не то чтобы я любила его петь, в нем есть даже свои какие-то несуразицы, я никогда особенно не любила. Но в июле вот того самого 80-го года не стало Высоцкого. Моя публика по-своему очень такая намагниченная, хватала меня за локти, за запястье и говорила: ну ты про Высоцкого, старуха, написала. Да я и не думала. Да я написала за месяц полтора, правда, всего за месяц полтора до его ухода. А потом, когда через полгода... Ну, к концу 80-го года сделались «Вечера памяти» Высоцкого, еще очень-очень нелегальные, такие комические, такие фарсовые, с огромным милицейским оцеплением, или просто нелегальные партизанские, такие у нас были тогда «Вечера памяти» Высоцкого. И я там свое, не пускайте поэта в Париж. А что плохого в этом Париже, когда в нем только хорошее? Практически только. Особенно для нас. Прошло еще уйма лет, но для меня до 89-го года еще нужно было пропутешествовать, чтобы добраться первый раз до Парижа, куда я приехала, спела свой «Не пускайте поэта в Париж» со сцены театра «Одеон». Такая была там бессмертная наша, в общем, экспедиция в Париж в марте 89-го года. Я уже даже спела по-французски. Это мое было валение дурака, но мне казалось, что так надо.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь, он давно этим бредит. Не пускайте поэта в Париж, там нельзя оставаться. Он поедет туда, говоришь, не впервой расставаться. Не пускайте поэта в Париж, он поедет, простудится, сляжет. Кто ему слово доброе скажет? Кто же тут говорил, говоришь? А пройдут лихорадка и жар, загрустит еще пуще. Где ты, старый московский бульвар? Как там бронзовый Пушкин? Он такое поэт-существо, он заблудится, как в лабиринте. Не берите с собою его, не берите его, не берите. Он пойдет, запахнувши пальто, как ребенок в лесу оглядится. Ну и что, говоришь, ну и что? Он бы мог и в Москве заблудиться. Все равно, где не жить, говоришь, кто поймет, говоришь, не осудит. Не пускайте поэта в Париж, он там все позабудет. Все равно, где не лечь, говоришь, под плитой да под гомоном птичьим. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем. Не пустили поэта в Париж, он лежал бы на Новодевичьем.
Вероника Долина в «Поверх барьеров». Мы продолжим после краткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В интернете, в социальной сети Facebook создана группа, посвященная следующей акции в Москве в рамках протестной кампании за честные выборы. Мирное шествие по Садовому кольцу и Новому Арбату намечено на 4 февраля, спустя два месяца после парламентских выборов и за месяц до выборов президента России. Подать заявку на проведение мероприятия планируется в конце января. В Архангельске в результате крупного ДТП госпитализировано 11 человек. Авария произошла в пятницу на Маймоксанском шоссе, где столкнулись автобус, микроавтобус и легковой автомобиль. Детей среди пострадавших нет, сообщили в МЧС. По данным спасателей, травмы в основном легкие, ушибы и царапины. Экс-премьер-министр Украины Юлию Тимошенко сегодня отправили из следственного изолятора в Киеве в колонию. Лидер оппозиционной партии «Батьковщина» будет отбывать срок заключения в Качановской женской колонии в Харькове. Соратники Тимошенко утверждают, что ее перевели в колонию по личному указанию президента Украины Виктора Януковича. В столице Северной Осетии Владикавказе задержано около 40 участников митинга в поддержку юго-осетинских оппозиционеров. По данным Интерфакса, митинг не был санкционирован. Кроме того, его участники пытались устроить шествие до здания следственного изолятора, где содержатся задержанные ранее сторонники экс-кандидатов в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой. В Сирии сегодня не менее 10 человек погибли, около 20 были ранены, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций в городах Дераа и Хама. Об этом сообщают представители базирующегося в Лондоне центра по наблюдению за правами человека в Сирии. На юго-западе Пакистана в городе Квета при взрыве автомобиля перед домом местного политика погибли не менее 8 человек, около 20 были ранены, об этом сообщают местные власти. В столице Йемена Сане еще в 18 городах страны в пятницу прошли многотысячные демонстрации протеста.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем нашу новогоднюю передачу. В ней, по традиции, звучат самые яркие музыкальные фрагменты из раздела «Мои любимые пластинки», рассказывает украинский писатель Сергей Жадан.
Мое детство прошло в Луганской области, тогда в Варшавоградской области. Там как-то находить нормальную музыку, нормальные книги, вообще как бы приобщаться к культуре было не так просто. И поэтому я всегда тянулся к старшим своим друзьям, старшим товарищам, которые могли меня обеспечить той же музыкой, теми же книгами. История касается и относится к 2009 году. Мы с моими друзьями, группой «Собаки в космосе», харьковская группа, мы с ними делаем общий проект, то есть я там читаю стихи, они играют свою музыку на мои стихи. У нас такой как бы мелодикламационный проект. И у нас было турне по Германии и Австрии. Собственно, у нас должен был быть концерт в Гамбурге. Я собак очень долго готовил, что это как бы город Битлз, что, ребята, мы будем выступать в городе, где выступали ранние Битлз, мы едем как бы к истокам бит-культуры. И мы, у нас был такой цыганский микроавтобус, свой собственный. Мы его, значит, на границе украинско-польской перекатили вручную, чтобы бензин не тратить, потому что там долго нужно стоять. А мы, значит, заехали в Варшаву, выступили, заехали в Дрезден, приехали в Берлин, и уже подъезжая к Гамбургу, к которому мы очень стремились, потому что вот как бы Гамбург, Санкт-Паули, Рапербан, порт и все эти дела... И наш автобус встал посреди трассы. Он обломался, и мы поняли, что он дальше не поедет. Мы вынуждены были вызывать такси, доезжать до Гамбурга. Мы опоздали, мы приехали сразу с такси как бы на сцену, выступили. Все хорошо, это был какой-то литературный фестиваль в Гамбурге. И после этого началось такое уважение козы по городу Гамбургу. Мы пошли, значит, сначала в штаб этого фестиваля. Штаб находился в порту на каком-то старом корабле. Мы там долго с этими, значит, моряками, писателями что-то пили. Потом мы пошли гулять, и оказалось, что мы живем, собственно, в Рапербане, в этом знаменитом районе, у нас там отель. И мы целую ночь, значит, гуляли этими всеми улочками, кварталами, заходили в какие-то бары, в какие-то кабаки. Очень было все это здорово и интересно. А самая такая трогательная и щемящая история прошла, когда мы уже утром, где-то это было 4-5 утра, может 6, возвращались назад в отель. Это был сентябрь, еще тепло, как бы еще такая летняя погода. И мы шли, значит, к нашему отелю улочками Рапербана, и там из какого-то борделя вышли две девушки, две проститутки. И это были украинские проститутки. Они говорили по-русски, но мы видели, что как бы девушки наши, да. Они шли перед нами, они прошли квартал к своей машине. И это была какая-то удивительная сцена трансформации. Вот они отходили, с каждым шагом они как бы превращались в нормальных жителей Гамбурга. То есть с каждым шагом они теряли вот эту накрашенность, какую-то вот эту всю напускную распущенность. И они превращались в таких вот молодых жительниц этого города. И когда они садились в машину, это уже были обыкновенные девушки, такие студентки какого-нибудь института. И мы все это посмотрели, это было такое прекрасное завершение нашего путешествия. После этого мы сели в автобус, не в свой, а в рейсовый, поскольку наш уже сломался. И поехали назад в Украину. Это был такой вот как бы back in USSR. Вот такой путь назад.
Среди гостей «Поверх барьеров» в 2011 году была грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе. Тема нашего разговора – грузинский язык и музыка.
Ирма, мне мой один грузинский друг, он переводчик, филолог, однажды сказал, что грузинский язык очень архаичный. архаичен. Более того, он даже считает, что многие проблемы, социально-политические проблемы, связаны как раз с архаикой грузинского языка. Так ли это? И плюс это или недостаток архаика грузинского языка?
Я вообще не знаю, архаика в данном случае, что имеется в виду под этим словом. Действительно, грузинский язык, так же, как и народ, древний. Нельзя сказать, чтобы он уж очень дряхлый. Архаика в данном случае, конечно, это древний, очень старый, очень неповоротливый, очень не поддающийся каким-то новациям язык. Но это не означает, что он тяжелый или что с ним нельзя ничего нового поделать, что он не развивается. Я бы так не сказала. Так что в данном случае, наверное, то, что сказал ваш друг-поэт, это все-таки с любовью было сказано к нашему
да,
языку.
Да, конечно.
Архаика в том смысле, что там очень много действительно таких оборотов, которые сегодня, может быть, немного и кажутся на самом деле, может, и не архаичными, но, во всяком случае, анахроничными, что ли.
Я приведу вам русский пример. Велимир Хлебников, выдающийся русский поэт, он как раз работал с архаикой русского языка и даже праязыка. И, конечно, это великолепные фрески акустические, панно. То есть для меня, с точки зрения поэта, архаика – это достоинство.
Достоинство. Кстати, вот я пишу музыку и на русские стихи, и на грузинские, и мало того, я сама сочиняю тексты к моим песням. Гораздо легче пишутся русские, хотя русский не мой родной язык, да, грузинский мой родной. Очень трудно, тяжелый язык, очень трудно, особенно петь на нем очень тяжело. Не все слова поющие в грузинском.
Мне вот попался такой очень поэтичный, мне кажется, образ, что, мол, грузинский язык – это язык песен, потому что он рождается в горах. Ну, а горцы, они обмениваются не только словами, но и эхом слова. Вот так рождается музыка. Не чересчур поэтичный образ?
Мне кажется, да. Музыка, все хорошее и все лучшее в грузинской музыке рождалось и рождается далеко не в горах. Что касается эхо, может быть, в этом и есть поэтический такой образ какой-то, но не более того. Я грузинская певица, я пою, наверное, 200 грузинских песен, все свои, чужие, все я знаю. И мне очень интересно, вот как иностранец, в данном случае вы у меня здесь слушатель, и я надеюсь, что многие нас слушают сейчас и в эфире тоже, как они воспринимают грузинский язык. Я бы спела вам сейчас песню довольно старую, в смысле, вот это 19 век, золотой тоже и в Грузии, тоже в грузинской литературе. В частности, Акакия Церетель. Ну, всем известны Сулико, 100 раз уже слышаны. Мне интересно, эти слова вам кажутся мелодичными или немного грубоватыми?
Сахвар лиса плав светерти Мервнах дагар кулихо Кула москурири Чиоди сада харчему сулико, екалшива ради шебришне, обладорома мосулико, кулиспанскалит китхаби. Жен хомара хар сулико, Жейб тхи алам госанама, Лавил снис карди шеахо, Чайк не шеаи чик чика, Кит костко адия хади.
В грузинском языке 5 гласных фонем. Это немного. Но когда я слушаю вас, мне кажется, 7 или 8. Чуть больше.
Но зато у нас такие согласные. С, Т, У, П, К, Г, Х, Ш, Ч, Ц, З, Ц, Ч, Х, Дж, Х. Ну, и бывает таких букв вместе в одном алфавите. Выговаривать, выпевать очень трудно. И на слух иностранцам, мне кажется, они не очень мелодичны.
В русской поэзии создан не только образ Грузии, причем несколько образов Грузии. Но в русской поэзии есть и образы грузинского языка. И вот я как раз подготовил несколько таких цитат из русской поэзии. Я бы хотел, чтобы вы их прокомментировали. У современного петербургского поэта Александра Кушнера вот есть такие строки: «Зато грузинский алфавит на черепки мечом разбит». Речь, конечно, идет об алфавите, но алфавит – это графический образ языка. Вам не мешают эти черепки петь?
Визуально действительно очень красиво, очень интересно у нас алфавит. Прямо рисовать надо грузинские буквы, не писать. А что касается вот фонетически, как они разбиты на черепки, действительно, есть у нас много стихов, где это особо выражается. Есть там какие-то повторы, обороты, которые как раз вот на этом и строятся. Хотите, я вам сейчас Галактион отобьется, просто напою его стихи «Перад-перады», цветное, в общем.
Хом схавава хеці смаре, махвіл сперава дішенькік конда хеці смарі, пераде пераде. Нігмар сам хемісе гагон небе, радгана перераді, вереця в шале мого неба, пераде пераді. Перада перади, перада перади, перада перади, перада перади, перада перади.
Спасибо. По-моему, вам замечательно удалось собрать эти самые черепки.
Черепки.
Да. У Мандельштама в грузинских стихах есть такие строки: «Мне Тифлис горбатый снится, Сазандарий стон звенит».
Ну, да, Сазандарий, я люблю это,
да, Сазандарий – это народные певцы. Угу. Они играют, поют, но можно ли назвать их музыку стоном, не аберрация ли это русского слуха?
Нет, как раз нет. Вот это и можно назвать стоном, это можно назвать очень душевной музыкой. Вы знаете, это берет за душу. Они играли не только на сазе. Сазандари это не означает. У нас есть такой инструмент, это, кстати, не грузинский
это
инструмент,
персидский.
По-моему, персидский, да. А сази, а вот это были такие ансамбли небольшие, где они играли на всех, на дудуке в том числе играли. Я обожаю вот эту музыку. Это еще пласт один, отдельный, знаете, это не городская музыка, это не фольклор. Я не знаю, что это, как это называется вообще. Вот песня, которую, кстати, они очень часто пели, они очень часто играли. Кастарина – это городская грузинская песня.
И севашен, да и севашен, чем отур павала масу, ковела шен кена цвалу.
Услышали вы что-нибудь там от сази или от дудуки?
Стона, честно говоря, сазандари я не услышал.
Наши сазандари не страдали, они пили хорошие грузинские вина. В то время еще вино было прекрасное у нас, лучше, чем сегодня. И препровождение времени тоже было, в общем-то, очень многосторонне интересным. Красивые дамы, красивые Тбилиси, спокойная жизнь. И Сазандари просто этому способствовали. Никто не стонал, все.
Грузинские песни очень часто ассоциируются с вином. А вот есть ли какая-то связь между грузинским языком и вином?
Безусловно, есть. Потому что мы винная страна, и быть не может иначе. У нас в каждом слове что-то от солнца, что-то от земли, что-то от винограда, что-то от вина. Безусловно. Видимо, это все-таки откладывает свои какие-то отпечатки.
Язык цвета бордо.
Безусловно. Так и есть.
Нам не хватает последней капли. Ну, есть у вас в репертуаре что-нибудь винное?
Ах, винных песен много. Я хочу тогда вам спеть свою песню, которую я посвятила своему супругу. А сейчас вспомню, что вот мы давно уже вместе, и с тобой давай вместе споем, давай вместе выпьем. По-грузински это «вимгерот» — это «давлет», споем, попоем. Что-то вот попоем и выпьем. И эту жизнь оставшуюся вот так в хмельном, так сказать, не могу, я не переводчица все-таки. Помогите.
Флёре, флёре, я же не могу сказать «в угаре».
Угара у меня и нету в стихах, вы угадали. Флёре, 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 спасибо, спасибо, вы очень добры.
Это два ртуку, три дыхания, да это манекти сулгвихари. Nazisit boebi du dasima kerebi, desatert mahanet mobekerebi. Rogor mohta arabici pikerimaz vares, siharuli tushe dotagar mahares. Idak zevze dav pino yavar debi, rozachem tanara sulme debi. Idashit vize dav kripo yavar debi. چم تلارا سول من تربی در چم توی سیغابی سری سخه رو گر سادر میخوردی سمی خوردی.
Ирма Сахадзе в «Поверх барьеров». Под занавес снова итальянская меццо-сопрано Чичилия Бартоли по телефону из Братиславы для нашей передачи.
Pauline Viardot was before being Viardot, she was Pauline Garcia.
Полина Виардо, прежде чем стать Полиной Виардо, была Гарсия. Она выросла в высшей степени музыкальном окружении, музыкальной семье. Ее отец был знаменитым тенором, исполнителем Россини. Россини писал оперы для него, Отелло, Севильского цирюльника. Мать ее была отменной сопрано, а сестра Мария Малибран, знаменитой оперной певицей. Сестра рано умерла. Полина же стала известной певицей и впоследствии композитором. Так что я включила ее романсы в репертуар композиторов-романтиков наряду с Россини и Беллини.
Oh,
Итальянская музыка, если мы говорим о романтиках, исполняется в определенном ключе. Но если мы говорим об итальянском барокко, например, Вивальди, Порпоре, Винчи, то эту музыку должно исполнять иначе. Решение исполнять музыку, сочиненную для кастратов, я приняла прежде всего потому, что меня заинтересовала сама музыка. Это первоклассная музыка, неаполитанская школа. Только в Неаполе в XVIII веке было 4 консерватории. В одной из этих музыкальных школ преподавал Порпора. Среди его учеников были Кафарелли, Парпарино, знаменитые кастраты. Так что, с одной стороны, мы говорим о прекрасной музыке, а с другой — об ужасных вещах, страдании. И все это наследие моей страны. Возможно, это самая чудовищная страница в истории музыки, потому что в Италии кастрировали тысячи мальчиков, и только единицы из них могли сделать карьеру. Для остальных же это была катастрофа. Они были бесправными. Они могли выжить только как хористы в церковном хоре или заниматься проституцией. Но частная жизнь даже самых знаменитых и богатых певцов-кастратов была ужасной. Они не могли обзавестись семьей. Я просто уверена, что они страдали. Чисто музыкально произведения, сочиненные для них, виртуозные, с богатой колоратурой. Но в этой же музыке слышно страдание, печаль. И кастраты были способны передать эти чувства. Потому выдающиеся кастраты вызывали у публики слезы и самим исполнением, и своей драматической судьбой. Мой музыкальный проект с музыкой кастратов «Сакрифициум», музыкой XVIII века, сегодня звучит как авангард. Большая часть моих слушателей в зале — молодые люди. Особенно много молодых людей на концертах музыки барокко. Этот музыкальный мир еще предстоит Не знаю, удалось ли мне открыть другого Вивальди, но определенно я открыла Вивальди, автора опер. Вивальди был популярен, но в основном благодаря инструментальной и церковной музыке. Но в XVIII веке он считался серьезным сочинителем опер. Я помню, когда я готовила свой первый проект с музыкой Вивальди в 1999 году. Это были и концерты, и записи. Так вот, это было первое исполнение многих арий. Да, это было открытие. Именно опер Вивальди. Мы открыли другие краски, которых не было в его инструментальных композициях и церковной музыке. Spaventato, spaventato, e c'è un sospetto, non sarà. Я люблю джаз, классический джаз, например, Сару Воуэн. Я люблю свободу в джазе. Я стараюсь донести эту свободу, свободу импровизации в музыке барокко. Это важно. Свободу в исполнении. Но мне нравятся и поп-звезды, хотя и немногие. Скажем, итальянка Джорджи. Меня восхищают и некоторые американские звезды. Для меня идеальная аудитория – это люди, которые готовы делиться своей энергией. Я отдаю им все, что могу. И мне нравится, когда слушатели выражают свое отношение к музыке с той же энергией, что и я. Вот это и есть идеальная публика.
With the same energy. I think this is the ideal audience.
Quella trista abitazione per quel brutto mascherone è un alloggio bello e buono, ma felice non andrà.
Дамы и господа, с Новым годом! Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
В российскую жизнь приходит новое поколение.
Они хотят совсем не того, чего хотели совсем недавно их братья и сестры. Они хотят строить эту страну. Их проект – это строительство.
Поколение 20-летних в эфире «Радио Свобода» о себе и своей стране в 2011 году.
Я не хотел никогда быть таким аморфным овощем.
Главное событие произошло в день, когда умер Стив Джобс, когда я поняла, что я хочу работать на себя.
Вот за этот год прошедший мой внутренний мир, мои сны, которые я вижу, они мне стали гораздо интереснее того, что на самом деле у меня происходит.
Специальный новогодний проект программы «Время свободы».
А это очень русские дети. Вот по идеалу, как они говорят о стране, это очень русские дети.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».